«Проснись!» Хорза, садясь в свое кресло, пнул Вобслина в ногу. На третьем кресле в пилотской кабине сидел Авигер, с тревогой глядя на экраны и приборы. Вобслин, вскочив, посмотрел вокруг туманным взором.
«Ты что?» — сказал он. «Я просто дал отдохнуть глазам!»
Хорза извлек из ниши в консоли пульт ручного управления турбулентностью. Авигер, понимающе, посмотрел на него.
«Ты как? Сильно башкой стукнулся?» — спросил он у Хорзы.
Хорза холодно улыбнулся в ответ. Он пробежал взглядом экраны, извлек предохранители из ядерных двигателей корабля и попытался снова связаться с диспетчерской. На стоянке по-прежнему было темно. Наружный манометр показывал нуль. Вобслин, проверяя контрольные системы корабля, бормотал что-то себе под нос.
«Авигер», — сказал Хорза, не глядя на старика, — «тебе лучше бы пристегнуться».
«Зачем?» — размеренно тихо произнес Авигер. «Мы же никуда не можем выйти. Мы с места не можем тронуться. Мы будем здесь торчать, пока не придет буксир. Разве нет?»
«Конечно», — сказал Хорза, настраивая приборы управления ядерными двигателями и переводя управление опорами корабля в автоматический режим. Он повернулся к Авигеру. «Вот что я тебе скажу. Пойди-ка, возьми сумку нашей новенькой, отнеси ее в ангар и спусти в вакуум-провод».
«Что-что?»
И без того сморщенное лицо Авигера избороздили новые морщины, когда он нахмурил лоб.
«Я думал, она уходит от нас».
«Она собиралась. Но тот, кто пытается задержать нас здесь, откачал воздух с парковки, прежде чем она успела сойти. И теперь я прошу тебя взять ее сумку и вообще собрать все ее шмотки, какие найдешь, и бросить все в вакуум-провод. Понял?»
Авигер медленно встал, напряженно и испуганно глядя на Хорзу.
«Понял».
Он пошел было прочь из кабины, но затем остановился и посмотрел на Хорзу.
«Крейклин, а зачем выкидывать ее сумку?»
«Потому что в ней почти наверняка мощная бомба. Вот почему. А теперь иди и сделай, как я сказал».
Авигер кивнул и вышел с еще более несчастным видом. Хорза повернулся к пульту управления. Корабль был почти готов. Вобслин все бормотал что-то себе под нос. Он так и не пристегнулся толком, но обязанности свои исполнял, кажется, довольно исправно, хотя при этом часто рыгал и отрывался от пульта, чтобы почесать голову и грудь. Хорза до последнего откладывал очередное действие, но теперь оно стало необходимостью. Он нажал на идентификационную кнопку.
«Это Крейклин»,
— сказал Хорза и откашлялся. «Идентификация завершена», — услышал он в ответ. Хорзе хотелось закричать или, по крайней мере, облегченно откинуться к спинке кресла, но на это не было времени, к тому же Вобслину это наверняка показалось бы странным. Да и компьютеру корабля тоже. Некоторые машины были запрограммированы на фиксацию признаков радости или облегчения по окончании формальной идентификации. Так что Хорзе ничем не выдал своих чувств, а только довел стартеры ядерных двигателей до рабочей температуры.
«Капитан!»
В кабину опрометью влетел маленький автономник и резко остановился между Вобслином и Хорзой.
«Вы немедленно выпустите меня с борта и сообщите о нарушениях порядка на борту или...»
«Или что?»
— сказал Хорза, глядя, как растет температура в ядерных двигателях ТЧВ.
«Если ты полагаешь, что можешь покинуть борт... Бога ради, попробуй. Скорее всего, агенты культуры тут же тебя уничтожат».
«Агенты культуры?» — сказала машина с усмешкой в голосе. «Капитан, к вашему сведению, этот бессистемный корабль демилитаризован. Это гражданское судно, подчиняющееся ЦУПРУ «Вавача» в точном соответствии с условиями, определенными договором о ведении войны между культурой и идиранами, заключенным вскоре после начала военных действий. Каким образом?»
«Кто же тогда выключил освещение и откачал воздух, идиот?» — спросил Хорза, метнув взгляд на машину. Он снова повернулся к консоли, наводя носовой радар на максимальную высоту и считывая показания, которые отображались на голой стене в задней части стоянки.
«Я не знаю», — сказал автономник, — «но сильно сомневаюсь, что это сделали агенты культуры. Что или кого ищут, по-вашему, эти агенты культуры? Вас?»
«А если и так?» Хорзе еще раз посмотрел на голограмму внутреннего устройства всесистемника. На несколько секунд он увеличил изображение пространства вокруг стоянки 27492, а потом выключил экран на своей консоли. Автономник помолчал, потом метнулся назад к двери.
«Ну дела! Я заперт на древней развалине, которой управляет спятивший параноик! Пожалуй, нужно поискать место побезопаснее!»
«Ищи, ищи!» — крикнул ему вслед Хорза. Он снова включил связь с ангаром. «Авигер!» — сказал он в микрофон.
«Готово!» — ответил старик.
«Отлично! Возвращайся в столовую и пристегивайся!»
Хорза отключил связь.
«Слушай», — сказал Вапслин,
откидываясь к спинке кресла и почесывая голову. Он смотрел на ряды экранов перед собой, на колонки цифр и графики.
«Я не знаю, что у тебя на уме, Крейклин, но что бы ты ни задумал, мы сейчас как никогда готовы сделать это».
Коренастый инженер посмотрел на Хорзу, приподнялся и накинул на себя ремни безопасности. Хорзо ухмыльнулся, глядя на него и стараясь выглядеть как можно увереннее. Ремни его кресла были устроены немного сложнее. Пришлось привести в действие подушки безопасности подлокотников и инерционные поля. Он нахлобучил на голову откинутый шлем и услышал, как тот прошипел, защелкиваясь.
«Бог ты мой!» — сказал Вапслин, медленно переводя взгляд с Хорзы на почти однообразную поверхность стены парковки, выведенную на главный экран. «Чёрт возьми, я надеюсь, ты не собираешься сделать то, о чём я подумал».
Хорза не ответил и нажал кнопку связи со столовой.
«Всё в порядке».
«Почти, Крейклин, только...» — ответила Йелсон.
Хорза отключил связь. Он облизнул губы, взялся руками в перчатках за штурвал, вдохнул в грудь побольше воздуха и нажал кнопки пуска трехъядерных двигателей ТЧВ. Перед тем, как двигатели заревели, Вапслин успел сказать:
«Боже мой, ты...»
Экран мигнул, потемнел, снова мигнул. Задняя стена парковки освещалась тремя потоками плазмы, выбрасываемыми из-под корабля. Пилотская кабина заполнилась грохотом, напоминающим раскаты грома. Он пошел отдаваться по всему кораблю. Два внешних двигателя, сопла которых были направлены вниз, создавали основную тягу. Они извергали огонь на палубу стоянки, выбрасывая оттуда машины и оборудование, швыряя их об стены и подкидывая крыши. Ослепляющие потоки пламени под кораблем постепенно стали ровными. Носовой двигатель, использовавшийся только для подъема, поначалу произвел несколько хаотичных выхлопов, но потом заработал устойчиво, прожигая дыру в тонком слое сверхплотного материала, покрывавшего пол стоянки. Турбулентность чистого воздуха шевельнулась, как просыпающееся животное. Корабль застонал, затрещал, поднимая собственную массу. На экране было видно, как по стене и крыше мечется огромная тень. Это вырывалось адское пламя из сопла носового ядерного двигателя. Видимость на стоянке стала ухудшаться из-за клубящихся облаков газа, которые поднимались от горящего оборудования. Хорза удивился тому, что стены выдержали. Он включил носовой лазер и одновременно увеличил тяговую мощность. Экран вспыхнул ярким светом. Стена впереди раскрылась, как цветок, снятый в режиме замедленной съемки. Огромные лепестки упали на корабль, на нос посыпались миллионы осколков, принесенные ударной волной от разрушения дальней части стены. И в этот же миг турбулентность чистого воздуха стала подниматься. На приборе, показывающем нагрузку на опору, возникли нули, а потом его экран почернел. Опоры, раскалившиеся до бела от жары, убрались внутрь. С воем включились системы экстренного охлаждения. Корабль начал ложиться на бок, сотрясаясь от работы собственных двигателей и от ударов о корпус всевозможных обломков. Видимость впереди улучшилась. Хорза выровнял корабль, потом включил на полный газ задние двигатели, направляя часть мощности выхлопа назад, в сторону дверей стоянки. На экране заднего обзора было видно, что двери раскалены до бела. Хорзе очень хотелось направиться туда, но развернуться и пробить эти двери. Для корабля подобный маневр вполне мог стать самоубийственным, и к тому же разворот в таком небольшом пространстве был просто невозможен. Даже двигаться по прямой было невероятно трудно. Дыра была недостаточно велика. Хорза видел, как она надвигается на него, и сразу принял решение. Он нажал трясущимся пальцем на кнопку управления лазерным лучом в штурвале, довел диаметр луча до максимума и опять нажал кнопку «Выстрел». Экран снова затопило светом по всему периметру дыры. Нос корабля, а потом и весь корпус, просунулись сквозь отверстие, и ТЧВ оказалось на другой стоянке. Хорза ждал, не ударит ли что-нибудь по сторонам крыши вокруг расплавленной дыры, но ничего такого не случилось. Они прошли мимо на своих трех огненных столбах, разбрасывая перед собой свет, обломки и облака дыма. Темные волны ударили по шаттлам. Парковка, через которую они теперь медленно двигались, была заставлена шаттлами всех форм и размеров. Корабль проплыл над аппаратами, разбивая и расплавляя их. Хорза ощущал присутствие Вапслина на соседнем кресле. Тот сидел, вперевшись в экран, показывающий вид впереди, и вытянув ноги далеко вперед, так что его колени упирались в консоль снизу. Руки Вапслина образовали что-то вроде замка над его головой, и пальцы одной руки вцепились в бицепсы другой. Когда Хорза повернул голову и, ухмыльнувшись, посмотрел в сторону Вапслина, то увидел на его лице маску страха и недоумения. Вапслин в ужасе показывал на главный экран. «Смотри!» — крикнул он, перекрывая шум. ТЧВ дрожало и раскачивалось под воздействием сверхразогретого вещества, извергающегося из ее корпуса. Теперь, когда вокруг был воздух, двигатели использовали атмосферу для генерирования плазмы, и в замкнутом объеме парковки создаваемой турбулентности было достаточно, чтобы сотрясать корабль. Впереди показалась другая стена, надвигающаяся на них быстрее, чем хотелось бы Хорзе. Они снова чуть легли на бок. Хорза опять уменьшил диаметр луча и выстрелил, одновременно выравнивая корабль. Стена засветилась по краям лазерного луча. Потолок и пол парковки засверкали петлями пламени в тех местах, куда попал лазер, и десятки припаркованных перед кораблем шаттлов запульсировали от света и жара. Стена впереди стала медленно падать назад. Но ТЧВ двигалось быстрее, чем разрушалась стена. У Хорзы перехватило дыхание, он попытался сбросить тягу. Он слышал, как заскулил Вапслин, когда нос корабля ударил в середину стены, пока еще целую. Когда корабль начал таранить стену, изображение на главном экране стало наклонным. Потом нос все же пробил препятствие. ТЧВ задрожало, как животное, стряхивающее воду со своей шкуры, и они с трудом протиснулись на еще одну стоянку, которая была абсолютно пуста. Хорза чуть форсировал двигатели, нажал пару раз на кнопку лазера, направив его на следующую стену, и с удивлением увидел, что эта стена, в отличие от предыдущих, падает не от них, а на них. Словно громадный разводной мост, ведущий к воротам замка, стена, охваченная огнем, целиком рухнула на пол пустой стоянки. В вихрях пары и газа над верхушкой падающей стены возникла гора воды и гигантской волной хлынула на приближающийся корабль. Хорза услышал собственный крик. Он дал полный газ и до упора нажал на кнопку лазера. ТЧВ рванулась вперед. Корабль скользнул поверх набегающей на него воды, а жара плазмы, встретившейся с жидкостью, оказалось достаточно, чтобы наполнить кипящим туманом все парковки, ставшие единым пространством после таранов корабля. Вода продолжала прибывать. ТЧВ скрежетала над ней, а воздух вокруг корабля наполнялся невероятно горячим паром. Показания датчика наружного давления скакали вверх с такой скоростью, что глаз не успевал их отслеживать. Лазер превращал в пар все больше и больше воды перед кораблем, и, наконец, с грохотом, достойным конца света, рухнула следующая стена, подточенная действием лазера и опрокинутая давлением пара. Турбулентность чистого воздуха покинула туннель из нескольких парковок, созданный ею, как пуля, ружейный ствол. Двигатели извергали пламя. Промчавшись сквозь облако газа и пара, которая быстро осталась позади, корабль с ревом ворвался в заполненный воздухом каньон, пространство между высокими стенами дверей парковочной зоны и уже вскрытыми отсеками. Он освещал стены и облака на несколько километров, ревя тремя огненными глотками, и, казалось, волочил за собой волну воды и тучу пара, газа и дыма, словно извергнутую вулканом. Вода падала. Монолит ее разбился на несколько тяжелых бурунов, потом превратился в брызги и, наконец, в дождь и водяные пары, которые ринулись вслед за громадными дверями стоянки. Те обрушились, точно пара карт, и перевернулись в воздухе. ТЧВ протискивалась вперед, вкручиваясь, ввинчиваясь в воздух, чтобы прорваться к дальней стене парковочных дверей на другом конце гигантского каньона. И тут двигатели задрожали и заглохли. Турбулентность чистого воздуха начала падать. Хор зажал на все кнопки, но ядерные двигатели не отзывались. На экране была видна стена дверей, ведущих на другие парковки, с одной стороны, потом воздух и облака, потом стена дверей вдоль другой стороны. Они вошли в спин. Хорза, сражаясь с пультом управления, бросил взгляд на Вапслина. Инженер смотрел на главный экран с безумным лицом.
«Вапслин!» — выкрикнул Хорза.
Ядерные двигатели по-прежнему не отзывались. «А?» — Вапслин словно проснулся и только теперь понял, что они теряют управление.
«Попробуй режим полета!» — прокричал он. «А я сейчас попробую стартеры. Наверное, двигатели заглохли от избытка давления!»
Хорза насиловал рукоятки, а Вапслин пытался заново запустить двигатели. На экране в бешеной пляске крутились стены, облака под кораблем быстро приближались. Под кораблем. В самом деле, под кораблем неподвижный плоский слой облаков. Хорза продолжал возиться с пультом. И вот носовой двигатель вернулся к жизни. Он дико взвыл, бросив вращающийся корабль к одной из сторон искусственного ущелья со стенами и дверями парковок в ней. Хорза отключил тягу, пытаясь выровнять корабль при помощи не двигателя, а оперения. Потом нацелил его вниз и снова нажал на кнопки лазера. Облака, несущиеся навстречу кораблю, замерцали. Хорза закрыл глаза, продолжив работать лазером. Цели изобретений были громадным кораблем, имевшим три практически не сообщавшихся между собой уровня. Каждый имел в глубину более 3 километров. На каждом поддерживалось одинаковое атмосферное давление, потому что иначе перепад давления между низом и верхом гигантского корабля был бы таким же, как на стандартной планете между побережьем моря и вершинами высочайших гор. И все равно на целях между основанием и верхом каждого атмосферного уровня существовала разница в 3500 метров, что делало резкие перемещения на транспортной трубе от крыши к основанию нежелательными. В гигантской открытой пещере, которую представляла полая середина всесистемного корабля, уровни давления определялись не чем-то материальным, а силовыми полями, чтобы суда могли перемещаться с одного на другой, не покидая корабля. Как раз в направлении одной из этих границ, отмеченных облаком, падала турбулентность чистого воздуха. Стрельба из лазера не принесла никакой пользы, хотя Хорзе это было еще неизвестно. Отверстие в силовом поле открыл, пропуская падающий корабль, компьютер Вавача, которому разум и культура передали контроль за ситуацией внутри всесистемника. Компьютер сделал это, исходя из ошибочного предположения, что, пропустив взбесившийся корабль и не допустив его столкновения с силовым полем, он тем самым минимизирует ущерб, причиненный целям изобретений. В середине неожиданно образовавшегося урагана облаков и воздуха, окруженная собственным маленьким вихрем, ТЧВ прорвалась из плотной атмосферы в нижней части одного уровня, в разреженную. То была верхняя часть уровня, расположенного ниже. Следом за кораблем туда же засосала воронку воздуха с клочьями облаков, похожую на направленный внутрь взрыв. Хорза снова открыл глаза и с облегчением увидел, что вдалеке показалось дно всесистемника, а показатели тяги ядерных двигателей на экране растут. Он снова увеличил тягу, не тронув на сей раз носовой двигатель. Два основных прибавили обороты, и Хорзу слегка отбросило назад. Он повис на силовых полях системы безопасности. Он задрал нос корабля, и дно вдалеке постепенно исчезло из вида, а вместо него появилась очередная стена с открытыми дверями парковок. Эти двери были гораздо больше, чем на предыдущем уровне, и за ними в громадных ангарах Хорза видел большие космические корабли, теряющиеся в освещенных пространствах или возникающие из них. Хорза смотрел на экран, видя турбулентность чистого воздуха, как самолет. Они быстро двигались по громадному, больше километра в ширину, коридору. Сверху, километрах в полутора, висел слой облаков. В том же пространстве вместе с ними медленно двигались космические корабли, некоторые на собственных антигравитационных полях, но большинство — при помощи легких буксиров. Все перемещались медленно, без суеты, и только ТЧВ нарушало спокойствие внутри гигантского всесистемника, несясь в воздухе на двух мечах сверкающего пламени, которое вырывалось из раскаленных добела сопел. Впереди были еще одни, огромные, как утес, двери ангара. Хорза посмотрел на кривую на главном экране и начал пологий левый поворот, одновременно чуть нырнув, чтобы перейти на более низкий уровень этого каньона, еще более широкого, чем прежний. Они обогнали клипер, медленно буксируемый к открытому главному причалу вдалеке. Оставшийся позади корабль покачивался в перегретом воздухе. Стена с дверьми и открытыми проемами наклонилась в их сторону, когда Хорза заложил вираж покруче. Впереди Хорза увидел что-то, напоминающее рой насекомых, сотни крохотных черных точек, парящих в воздухе. За ними, в 5, а то и в 6 километрах, располагалась черная плоскость в 1000 квадратных метров, на границах которой виднелись неторопливо мигающие полосы приглушенного белого света. То был выход из цели изобретений, и он лежал прямо по курсу. Хорза вздохнул и почувствовал, как все его тело расслабилось. Если только их не перехватят, они прорвались. Еще немного везения, можно будет убраться с самого орбиталища. Он дал газу, направляя корабль к чернильному квадрату вдалеке. Вапслин, преодолевая силу ускорения, внезапно подался вперед и нажал несколько кнопок. Экран на его консоли увеличил изображение в центральной части главного экрана, демонстрируя то, что находится впереди. «Это люди!» — закричал он. Хорза посмотрел на него и нахмурился. «Что? Люди! Это люди! Наверное, на антигравах! Мы движемся прямо на них!» Хорза метнул взгляд на экран Вапслина, и правда, черное облако, почти целиком заполнявшее экран, состояло из людей, медленно двигающихся в воздухе, одетых в скафандры или обычные одежды. Тысячи людей. Хорза видел их в километре перед собой. Корабль быстро приближался к ним. Вапслин впился в экран взглядом, махая людям рукой. «Уходите! Уходите!» — кричал он. Хорза не знал, как обойти летящих людей. Ни сверху, ни снизу не было достаточно места. То ли они играли в какую-то странную игру, связанную с парением в воздухе, то ли просто развлекались. В любом случае, их было слишком много. Они занимали слишком большое пространство, и расстояние между ними и кораблем сокращалось. «Чёрт!» — сказал Хорза. Он приготовился заглушить задние плазменные двигатели, прежде чем турбулентность чистого воздуха врежется в это человеческое облако. «Если повезет, они пройдут сквозь него на инерции, после чего он снова включит двигатели. Тогда сожженных будет гораздо меньше».
«Нет!» — закричал Вапслин.
Он скинул ремни безопасности, прыгнул к Хорзе и вцепился в штурвал. Хорза попытался отшвырнуть коренастого инженера в сторону, но ему это не удалось. Штурвал оказался вырванным из рук Хорзе, изображение на главном экране заплясало перед ним. Нос корабля уклонился в сторону от черного квадрата выхода, в сторону от огромного облака летящих людей, и нацеливался теперь на стену, где ярко горели входы в главную причальную стоянку. Хорза шарахнул Вапслина локтем по голове, и тот оглушенный свалился на пол. Хорза выхватил штурвал из мигом ослабевших пальцев инженера, но поворачивать было уже слишком поздно. Хорза выровнял машину и прицелился. Турбулентность чистого воздуха рванулась к открытой главной стоянке, промчалась через распахнутые ворота и пронеслась над остовом перестраиваемого космического корабля. Пламя из сопел ТЧВ везде вызывало пожары, опаляло волосы, прожигало одежды и ослепляло незащищенные глаза. Краем глаза Хорза видел Вапслина, который лежал без сознания на полу и чуть покачивался в такт неровному движению ТЧВ вдоль полукилометровой главной стоянки. Двери следующих стоянок были открыты. Они летели по двухкилометровому туннелю над перевезенными сюда ремонтными доками одного из иванотских кораблестроителей. Хорза не знал, что их ждет в дальнем конце, но видел, что прежде чем они доберутся туда, им придется пролететь над большим космическим кораблем, который занимал чуть ли не всю третью стоянку. Хорза направил сопла вверх, отчего корабль стал замедлять ход. Две струи огня мелькали по обе стороны главного экрана. Ядерная мощь двигателей тащила корабль вперед. Незакрепленное тело Вапслина каталось по полу. Наконец его заклинило между консолью инженера и его сиденьем. Мутатор задрал нос ТЧВ, когда увидел, как на них надвигается туповатая морда космического корабля, припаркованного внизу. Турбулентность чистого воздуха приблизилась к крыше, пройдя между ней и верхом корабля, перевалилась на другую сторону туннеля, хотя и продолжая замедляться. Потом проскочила вдоль оставшейся части стоянки и оказалась в еще одном коридоре, заполненном воздухом. Коридор был слишком узким. Хорза снова заставил корабль нырнуть, увидел надвигающееся дно и нажал на пусковую кнопку лазера. ТЧВ, сотрясаясь, проломилось через поднимающееся облако сверкающих обломков. Плотный Вапслин выкатился из-под консоли и снова покатился к задней двери мостика. Поначалу Хорза решил, что они наконец-то выбрались, но ошибся. Они оказались в зоне, которая в культуре называется «общим причалом». ТЧВ завалилась еще раз, потом выровнялась. Корабль вырвался в пространство, которое на вид было обширнее, чем основное внутреннее помещение всесистемника. Теперь они летели над причалом, куда поместили мегакорабль, тот самый мегакорабль, который Хорза видел на экране в столовой, когда его поднимала из воды сотня древних подъемников культуры. У Хорзе появилось время осмотреться. Тут было много места, много помещений и много времени. Мегакорабль покоился на палубе гигантского причала, напоминая собой небольшой город, построенный на громадной металлической плите. Турбулентность чистого воздуха пролетела над кормой мегакорабля, мимо туннелей с винтами диаметром в десятки метров, над стороной заднего утлегаря, которому был причален прогулочный катер, ожидающий возвращения на воду, над башнями и шпилями надстройки, потом над носом. Хорза посмотрел вперед. Ворота, если только это были ворота, находились впереди, в 2 километрах. Такое же расстояние отделяло ТЧВ от днища и крыши. До стен было 4 километра. Хорза пожал плечами и снова проверил лазер. Он понял, что уже едва ли не наслаждается происходящим. «Какого чёрта?» — подумал он. Лазеры проделали дыру в стене перед ТЧВ, и медленно расширяли пролом, в который направлял корабль Хорза. Вокруг отверстия начал образовываться воздушный вихрь. Приблизившись, корабль попал в небольшой горизонтальный циклон, и его слегка закрутило. Наконец он прошел сквозь пролом и оказался в космосе. Окруженная быстро исчезающим пузырем из воздуха и кристаллов льда, ТЧВ рванулась прочь от корпуса всесистемника, устремляясь, наконец, в вакуум и размытую сверканием звезд черноту. Позади них силовое поле затянуло дыру, которую проделал корабль, прорываясь через ворота общего причала. Хор зачувствовал, как дают сбои плазменные двигатели по мере выработки запаса наружного воздуха. Потом включилась подача из внутренней емкости, и двигатели заработали ровно. Он собирался уже вырубить их и постепенно переходить на гипердвигатели, когда в его наушниках раздался треск.
«Говорит полиция порта Эванот! Слушай внимательно, сукин сын! Не меняя курса, сбрось скорость! Полиция порта Эванот приказывает сбежавшему кораблю остановиться, не меняя курса! Не...» Хорза потянул на себя штурвал, выводя ТЧВ на широкую кривую ускорения над кормой всесистемника. Корабль выбрался из зоны выхода площадью в квадратный километр. Вапслен застонал, в очередной раз проехав по полу мостика, когда ТЧВ задрал нос вверх, направляясь к лабиринту заброшенных причалов и кранов порта Эванот. Корабль на ходу повернулся, все еще слегка подрагивая от вращения, приданного ему вихрем воздуха, который вырвался из пространства главной стоянки. Хорза остановил вращение, только приблизившись к верхушке петли. Портовые сооружения быстро приближались, а потом, когда корабль выровнялся, замелькали под его брюхом.
«Сбежавший корабль! Это последнее предупреждение!» — взревели наушники. «Немедленно остановитесь! Или от вас мокрого места! Бог мой, он направляется к...»
Наушники замолчали. Хорза усмехнулся про себя. Он и в самом деле направлялся в узкое пространство между нижней частью порта и верхушкой всесистемника. Турбулентность чистого воздуха пронеслась между соединениями транспортных труб, лифтовых шахт, чуть не задевая за портальные краны, транзитные площадки, прибывающие шаттлы. На извергающих пламя ядерных двигателях, выведенных на максимум, Хор забросил свой маленький корабль в те самые несколько сотен метров плотно набитого пространства между орбиталищем и всесистемником. Задний радар пискнул, принимая отраженные сигналы. Две башни, висевшие под орбиталищем наподобие перевернутых небоскребов, между которыми Хорза направлял ТЧВ, внезапно вспыхнули светом, рассыпаясь на куски. Хорза вжался в свое кресло, ввинчивая корабль в пространство между двумя тучами обломков.
«Это было предупреждение!» — снова затрещал голос в наушниках. «В следующий раз тебя прихлопнут, гонщик! Понял?»
ТЧВ пронеслась над унылой, серой, пологой равниной. То был нос цели, самое его начало. Хорза развернул корабль и направил его вниз, вдоль серого склона. Сигнал заднего радара замолк на короткое время, потом запищал снова. Хорза снова перевернул корабль. Вапслен, чьи руки и ноги чуть подрагивали, упал на потолок кабины и застрял там, напоминая муху, а Хорза тем временем выписывал часть наружной петли. ТЧВ на всех парах несся прочь от порта орбиталища и громады всесистемника, направляясь в космос. Хорза вспомнил о вещах Бальведы и тут же потянулся к консоли, включив систему опорожнения вакуум-провода. Экран показал, что все его содержимое выброшено наружу. На экране заднего вида между двумя перьями плазменного огня появилось какое-то пламя. Задний радар настойчиво пищал.
«Адью, недоумок!» — раздался голос в наушниках, и Хорза резко бросил корабль в сторону. Экран заднего вида побелел, потом почернел. Главный экран
пульсировал всеми цветами, по нему скакали ломанные линии. Наушники в шлеме Хорзе, как и наушники, вделанные в кресло, надрывались воем. Все приборы на консоли мигали, изображение на них плясало. Хорзе на мгновение даже показалось, что их сбили, но двигатели продолжали работать, изображение на главном экране стало проясняться, приходили в себя и другие приборы. Измерители радиации мигали и бикали. Монитор повреждений указывал, что датчики были выведены из строя сильнейшей волной излучения. Хорзе начал понимать, что случилось, когда задний радар возобновил работу, но больше не пищал. Хорзе откинул голову и расхохотался. В сумке Бальведы и в самом деле была бомба. Взорвалась она потому, что попала в плазменный след ТЧВ, или потому что кто-то, скорее всего тот, кто пытался не выпустить корабль со всесистемника, взорвал ее дистанционно, когда ТЧВ достаточно удалилась от цели, чтобы не вызвать больших разрушений. Хорзе не знал. Как бы там ни было, но этот взрыв, похоже, уничтожил преследовавшие их полицейские корабли. Громко смеясь, Хор загнал ТЧВ подальше от огромного кольца ярко освещенного орбиталища, направляясь к звездам и готовя к включению гипердвигателей вместо плазменных. Вапслен снова лежал на полу. Одна его нога зацепилась за подлокотник его же кресла, и он слабо постановал.
«Мамочка моя», — сказал он, — «мамочка, скажи, что мне это только снится».
Хорзе засмеялся еще громче.
«Ты псих!»
— выдохнула Йелсон, тряхнув головой. Глаза ее были широко раскрыты.
«Я еще не видела, чтобы ты такое выдавал. Ты свихнулся, Крейклин. Я ухожу с корабля. Немедленно! Черт, жаль, что я не ушла вместе с Джандра Легелли. Галселу. Можешь высадить меня при первом же заходе куда-нибудь».
Хорзе устало сидел во главе стола в столовой. Йелсон сидела на другом его конце, под экраном, который показывал то же, что и главный экран пилотской кабины. Гипердвигатели ТЧВ работали на полную мощность, и корабль был уже в 2 часах пути от Вавача. После гибели полицейских кораблей новые погони за ними не снарядили, и теперь ТЧВ постепенно ложился на курс, выбранный Хорзой, к зоне военных действий, к кромке сверкающего берега, к миру Шкара.